Радио. Радио. На Сладковской волне.
Радиоканал «На Сладковской волне» адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал «На Сладковской волне» зарегистрирован как средство массовой информации Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер ЛТУ-72-00-695. От 21 сентября 2012 года.
Добрый день, дорогие радиослушатели! На календаре понедельник, 14 июня 2021 года. В студии Анастасия Гацаева.
События, факты, новости.
Предприятия АПК Тюменской области экспортировали продукцию на 22,5 миллиона долларов, информирует Тюменская линия. 22,5 миллиона долларов США составил объем экспорта продукции Тюменского агропромышленного комплекса в 2020 году. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Мор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году. Наша сельхозпродукция экспортируется в 14 стран мира, отметил глава региона. Продолжается реализация проекта «Продаем Тюменское». В 2020 году география офисов продвижения расширена. Сейчас они работают в Тюмени, Тобольске, Сургуте, Нефтьюганске, Нижневартовске, Ноябрьске, Нягани, Югорске, Ханты-Мансийске, Новом Уренгое. Остается востребованной ярмарочная торговля. За 2020 год в Тюменской области провели 415 продовольственных ярмарок. 26 юных жителей региона получили паспорта гражданина Российской Федерации из рук губернатора Тюменской области Александра Мора. Торжественная церемония состоялась 10 июня в рамках областной патриотической акции «Мы граждане России». Паспорта получили юноши и девушки, у которых уже есть в жизни главная цель и высокая мечта. Это будущие инженеры, экологи, врачи, военные, спасатели, архитекторы, художники, профессионалы. Спортсмены. Сегодня наш регион чествует лучших юных граждан России. Символично, что государственные документы, удостоверяющие личность, вы получаете в год науки и технологий. Ведь вы собрались здесь благодаря целеустремленности и любознательности, трудолюбию, отличным результатам в учебе, творчестве и спорте, активному участию в волонтерском движении, обратился к ребятам губернатор. Александр Мор поблагодарил родителей и педагогов, воспитывающих талантливую молодежь. Пожелал ребятам успехов в реализации их жизненных планов и поздравил с Днем России.
Поехали. Раз, два, три.
Жизнь – это череда решений. И на многие решиться гораздо проще, чем кажется. Нужно осознать раз, решиться два, сделать три.
Теперь слышите?
Как счет раз, два, три. Иногда изменить чью-то жизнь может самое простое решение. Покупая значок «Красная гвоздика» в магазинах своего города, вы помогаете ветеранам.
На тему дня.
День работников миграционной службы – профессиональный праздник для всех штатных сотрудников ФМС России. К ним относят работников паспортно-визовой службы, а также подразделений по делам миграции. В России в 2021 году День миграционной службы в России отмечается 14 июня и проходит на официальном уровне 15 раз. ФМС была основана в 1992 году указом президента Российской Федерации. Данная структура стала звеном исполнительной власти. Эту государственную службу до 1999 года возглавляла Татьяна Регент, известный научный деятель, обладатель кандидатской степени в области географии. Организация несколько раз меняла свое именование. В существующем виде утвердилась с начала 2004 года. Утверждение торжественной даты для специалистов данной области обусловлено значительным вкладом сотрудников ФМС в решение проблем, связанных с предоставлением гражданства и миграцией, повышением культуры. культура обслуживания, постоянным внедрением передовых технологий в процесс ведения профессиональной деятельности и оказания услуг. Своих коллег с профессиональным праздником поздравляет главный специалист-эксперт миграционного пункта отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский Ольга Зайцева.
Дорогие коллеги Федеральной миграционной службы, через ваши руки проходят сотни жизней и судеб. Вы помогаете людям обрести законность проживания в нашей стране, даете право быть гражданином Российской Федерации, возможность посещать другие страны. Пусть неподкупность, внимательность и культурное обслуживание прославляет ваш ежедневный труд. Будьте здоровы и дарите всем хорошее настроение. Желаю вам творческих успехов, удачного процветания. Пусть удача всегда сопутствует вам во всех ваших делах, а в личной жизни пусть будет очень много хороших событий. Праздником!
Уважаемые граждане! Центр ГИМС Главного управления МЧС России по Тюменской области напоминает о соблюдении правил поведения на воде. Убедительная просьба. Выбирайте для купания специально оборудованные места. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Не заходите в воду в нетрезвом состоянии. Не ныряйте в незнакомых местах. Не заплывайте далеко от берега и за знаки ограждения акватории пляжа. Не купайтесь в котлованах и пожарных водоемах, в том числе в темное время суток. Соблюдение этих простых правил поможет избежать трагедии на воде.
Отмечает праздник.
На 50-й день после Пасхи православные верующие отмечают День Святой Троицы или Пятидесятницу. Это один из 12 главных христианских праздников. Рассказ об истории Троицы, значении и традициях этого дня продолжает иерей прихода во имя Всемилостивого Спаса села Сладкова Леонид.
Вообще есть традиция древнерусская, наше традиционное дерево и вообще символ всех берез. Поэтому было древнерусское обычай рвать березовые ветки, приносить их домой именно в Троицу. На Троицу украшают храм одной березовой ветками. Травой различные тоже можно. И все это потом собиралось благочестивыми верующими христианами и собиралось домой. И люди старшего поколения, уже пожилые, они потом вот эти собранные траву, листья вшивали в подушки, которые будут класться в гроб. Копили это, собирали, потом это все туда вшивалось в подушку. Вот для этого собирался. Тут я просто собирал, да, как святыню, которую в храме побывала. Домой приносили, ну, на пол тоже стилали на день, пока празднуется Троица. Ходили по ним, потом это собиралось, сжигалось, чтобы это не было попрано, когда мы благочестивы. Конечно, есть у нас людей всегда есть две крайности, либо мы очень крайне впадаем в некоторые хорошие традиции, да, вот прямо соблюдаем, да, крайности есть, да, мы берем традиции, которые давно отжили уже свой век. Вот есть языческая, подчеркиваю, традиция, не христианская, не надо ее христианству, понимаете, что в день Троицы обычно девушка и молодые люди все вели хоровод. Хоровод — это поклонение солнцу, язычку было. Вели хоровод, березки, плели веночки, да, березки, закликали русалок, потому что русалка — это было мифическое существо, живущее в воде. Вообще фольклорный жанр, вот это все рассказывают очень хорошо, и как бы оно поучительно. Но когда люди начинают это воплощать в жизнь, ну, почему-то делают как бы осознанно, мне кажется, это не совсем правильно. Потому что у нас есть свои христианские православные хорошие обычаи. Я считаю, что участвовать в таких мероприятиях, ну как бы мы же не солнце поклонники, все мы хороводы будем водить вокруг. Я против всегда противник вообще хороводов, потому что хоровод — это период, как мы водим как бы вокруг солнца. Да? Потому что хорост — это солнце, и как бы водили язычники вокруг его огня, солнце, хороводы. Это оттуда пошло. Но вот хороводы вокруг елки мы водим, березки, потом значит, каких-то русалок, которых не существует, никто меня не видел, закликают. И в этом участвуют. Может быть, это делается как бы ради забавы, да? Пожалуйста. Но если кто-то придает это какой-то смысл, значение, ну что ж, времяпрепровождение для радости, конечно, можно. Можно попеть русские народные песни, можно попеть церковные песни, которые не обязательно должны быть молитвы. Есть церковные песнопения, ну, которые рассказывают о каком-то празднике. Вот их очень много, и на Троицу есть свои церковные песнопения. Это будет намного лучше и полезнее для своего собственного развития. Мы никак не унизим достоинство праздника Троицы. Я напоминаю, что в этом году после Троицы наступает с 21 июня сплошная седмица, когда нету поста в Святую Пятницу. Почему? Потому что через неделю после праздника Троицы наступает Петров пост. И заканчивается он 12 июля, чуть больше двух недель этот пост продолжается. У нас планируется богослужение на Троицу провестись в строящемся храме. Если позволит погода, если не будет дождя, сильного ветра, то мы будем проводить литургию. В сам праздник в 8:30 утра приглашаю всех, кто хочет помолиться с нами. Места для всех хватит. Перед праздником Троицы каждый год Троицко-Рыльская суббота. Она ничем не отличается от других рыльских суббот. Есть Мясопутская суббота перед Великим постом, есть Дмитриевская суббота и вообще многие есть еще рыльские субботы. Такая же, когда мы вспоминаем всех наших сотрудников, говоря о церковном, от века почивших, от начала сотворения мира до сегодняшнего дня, тех, кто представился православным христианам, мы за них молимся. В этот день особо вспоминаем их. Церковь выделяет этот день для их чествования, памяти, молитвы за них. Поэтому у нас в этот день, если не ошибаюсь, это было 19 июня, в субботу в 9 утра у нас совершается панихида. Молим за всех усопших православных.
То есть только молитвами?
Ну, я молюсь, но если меня приглашают на кладбище, помолиться на могилке усопшего, я никогда не отказываю, только приветствую. Но вообще, ничем этот день не отличается. То есть приходим на кладбище, молимся, общаемся с близкими, уходим. Да. Вот Раймс, она особый день, потому что 9-й день. На 9-й день считается, что день умерших тоже главный, потому что 9-й день был выбран для того, чтобы посетить кладбище и своих умерших, и близких, поделиться с ними радостью воскресения Христа, потому что для православного человека это глобальное, вообще просто значимое момент в его вере, что мертвый воскрес получит жизнь, и что наша смерть это временное явление. То есть мы умираем на время под Господь воскресе. То есть, зная это, мы идем с этим приветствием, что Христос воскрес мертвым, чтобы и самим сильно не печалиться, и своих родственников дать напоминание, надежду, придет время, когда мы все воскреснем и получим вечную жизнь.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила финансовой безопасности. Пришло сообщение от знакомого, срочно просит денег, например, на операцию или лекарство? Не переводите деньги, позвоните отправителю сообщения. Позвонили из банка, предупредили о сомнительных списаниях и предложили заблокировать карту? Немедленно прекратите разговор и позвоните по номеру, указанному на обороте вашей банковской карты. Пришло сообщение или позвонили с информацией о выигрыше в лотерею? Прекратите разговор и ни в коем случае не сообщайте данные своей карты. Будьте бдительны.
Образование.
С каждым годом престиж военных специальностей возрастает. Где можно получить профессию военного? Подробный разговор на эту тему состоялся с военным комиссаром по Казанскому и Солодковскому районам Александром Губаревым.
Хочу вот остановиться на таком моменте, как поступление в военно-учебные заведения. Возраст поступления в военно-учебные заведения – это у нас по состоянию на 1 августа года поступления до 22 лет – это граждане, не служившие по призыву, до 24 лет – это отслуживших по призыву и до 27 лет – служащих по контракту. В России 41 военный вуз. Вузы есть и в Министерстве обороны, вузы есть в федеральном органе, такие как Национальная гвардия, у них находятся 4 вуза – и у нас также есть вузы у Федеральной пограничной службы. Желающий может поступить в любой вуз, подать заявление для поступления в любой вуз Министерства обороны, войск Национальной гвардии и Федеральной пограничной службы. Могут подать не только юноши, также поступают и девушки. У нас есть вузы, к примеру, в которых обучаются девушки. Это вот, к примеру, возьмем Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, как юноши, так и девушки. Девушки также поступают у нас и берутся военно-морские академии. Девушки могут поступить, это военно-медицинская академия, город Санкт-Петербург. Какие плюсы? По окончанию военного заведения выпускник получает не только военное образование, но и гражданское образование. Это в зависимости от вуза. К примеру, возьмем военные вузы войск Национальной гвардии. Это у нас Санкт-Петербургская, к примеру, Саратовская, Пермская и Новосибирская. Они выпускаются военными, как командир мотострелкового взвода. И плюс, они там обучаются, факультет национальной безопасности, получают диплом юриста. Еще у них есть факультет сил специального назначения, на котором получают дополнительную профессию, перевод и переводоведение. Вот в чем плюсы. Две профессии, это раз. Второе, 100% работа. По окончании военного заведения курсант получает звание лейтенанта и уходит служить в войска. Первый контракт 5 лет, его нужно отработать, это безоговорочно. Курсанты на втором курсе подписывают контракты на срок обучения, если обучаются 5 лет, то на 4 года. И после окончания 5 лет службы. Третье, со второго курса они начинают получать заработную плату. Они учатся полностью на гособеспечении, одевают, обувают, кормят и еще платят в зависимости от того, как учишься. Если ты троечник, 16 тысяч. Если ты хорошист, 17 тысяч. Если ты отличник, 19 тысяч в месяц. Им в конце года платится 13-я зарплата и материальная помощь при уходе в отпуск. Два отпуска. Один зимний, 15 суток. И второй отпуск, это летний, 30 суток. Офицеры служат до 20 лет. После 20 лет имеют право уйти на пенсию. Заработная плата, когда в звании в офицеры ЕСК находишься от 50 до 100 тысяч рублей. Жилье служебное или покупка жилья по ипотеке за счет средств государства в любом регионе России, независимо от места службы. Если у военнослужащего 13 лет и более выслуги лет, то он уже имеет право воспользоваться ипотекой, взять эту ипотеку, он ее возвращать не будет, это будет государство оплачивать. Он может себе приобрести жилье. Ему дадут денежные средства на приобретение жилья в зависимости от состава семьи. То есть у нас там получается на каждого члена семьи, если мне память не изменяет, 18 квадратов. По уходу на пенсию после 20 лет службы имеют денежное довольствие, то есть это пенсию, медицинское обслуживание, возможность беспрепятственного трудоустройства на гражданке и получение пенсии по возрасту. Ну и там очень много льгот. Также вот, когда отпуск предоставляется, они у нас проезд к месту отпуска бесплатный, как на него, так и на члена семьи. Ну и плюс санатории бесплатно. То есть по уходу на пенсию, да, если у тебя есть 20 лет выслуги, то ты имеешь право пользоваться министерскими санаториями. Ну это вот я пример привел от Нацгвардейского. А если взять, к примеру, ВУЗ Министерства обороны, возьмем вот Омское автобронетанковое военное училище. Они выпускаются довоенными и гражданская специальность инженер-механик. Плюс водительские удостоверения все категории Б, С, Е, сама категория, то есть и на всю гусеничную технику. То есть плюсов много для обучения.
Общественная безопасность.
На удочку мошенников может попасться каждый, но, как говорится, предупрежден уже вооружен. О новом случае мошенничества рассказывает пресс-секретарь МО МВД России Ишимский Татьяна Ерофеева.
Жительница Ишима, подав заявку на кредит, стала жертвой мошенников. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Ишимский обратилась 42-летняя жительница Ишима. Девушка сообщила, что, поверив мошенникам, лишилась около 30 тысяч рублей. Следователю заявительница пояснила, что на одном популярном сайте заполнила заявку на получение кредита. Вскоре ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил, что заявка на кредит одобрена, но нужно внести деньги для открытия счета и застраховать кредит. Злоумышленник продиктовал номер счета, на который нужно отправить деньги. Потерпевшая выполнила все указания якобы представителя банка, после чего связь с ним прервалась. Заявительница поняла, что это мошенники, и обратилась в полицию. В настоящее время стражи правопорядка устанавливают личности, причастные к совершению преступления. По данному факту следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Ишимске возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Полицейские напоминают гражданам о бдительности при осуществлении различных операций со своими счетами и банковскими картами. Будьте предельно внимательны, осуществляя переводы по карте и общаясь с незнакомыми людьми. Мошенники с каждым днем изобретают все больше способов обмана граждан.
Во время пожароопасного сезона Департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Экология.
Уцелевшие в Тобольском мусоре документы вернули владельцам, информирует Тюменское экологическое объединение. Жителю Тюменской области вернули паспорт, о пропаже которого он не догадывался. Документ мужчины нашли на мусоросортировочном заводе в Тобольске. Полезные компоненты на этом МСЗ отбирают из коммунальных отходов, доставленных из Тобольска, а также Тобольского, Увацкого и Вагайского районов. Молодой человек был очень удивлен звонку работников Тюменского экологического объединения. Он не выезжал в Тобольск и даже не заметил пропажи. Как документ оказался среди мусора, неизвестно. Тюменец предположил, что причиной могла стать детская шалость. Такие находки мы всегда передаем в правоохранительные органы. Но иногда нашим работникам удается разыскать хозяина. В этот раз владельца паспорта нашли через родственников из его родной деревни, сообщила первый заместитель руководителя Тюменского экологического объединения Светлана Петренко. Шансы найти что-то на конвейере МСЗ специально крайне малы. Все такие находки – дело случая. В компании пояснили, что это возможно только если потерянные документы сохранились при транспортировании в мусоровозе в приемлемом виде и не повредились. Тогда работники завода могут заметить их на этапе ручной сортировки при отборе полезных материалов. На предприятии рассказали, что удалось вернуть и водительское удостоверение жителя Оренбурга, о котором СМИ сообщали ранее. Как оказалось, в Тюменской области оренбуржец был лишь однажды забирал груз из Тобольска. Пропажу он заметил не сразу и не ожидал, что документ получится вернуть.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Людмила Верхошапова, Алия Туринова. Музыкальное сопровождение Владимира Баранова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, 21. Звоните по номеру 23 970. Мы ждем вашего звонка. Следующий выпуск нашей программы слушайте в среду, 16 июня 2021 года в 14:40. Берегите себя и своих близких. До свидания.